новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гибко. Мы начинаем с новостей. Адвокат обеспокоен состоянием здоровья Эдди Герменджи. Путин собирается снова баллотироваться в президенты. США передали Украине медицинские хаммеры. Далее подробно. Подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил в силе решение об аресте Бекира Дегерменджи, которого задержали в Симферополе 23 ноября. Он пробудет в СИЗО как минимум до 15 января. Заседание началось с полуторачасовым опозданием. У Дегерменджи хроническая астма. Его заставили подниматься на второй этаж суда, из-за чего ему стало плохо. Врачи скорой помощи, прибывшие к суду, оказали Дегерменджи первую помощь и подключили кислородную маску. Подробности рассказал адвокат Эдем Семидляев.
Врачи не рекомендовали, дали заключение, что он не может участвовать в судебном заседании. Однако Бекирага настоял на том, чтобы проводили это заседание, так как он хочет поскорее, чтобы все эти процессы проходили. Очень, конечно, беспокоимся за его состояние здоровья, как он будет содержаться в СИЗО, потому что мы знаем, что никакую медицинскую помощь практически в СИЗО не оказывают.
После заседания Дегерменджи доставили обратно в СИЗО. Владимир Путин объявил, что будет участвовать в выборах президента России в 2018 году. Об этом он заявил во время встречи с сотрудниками предприятия «ГАЗ» в Нижнем Новгороде 6 декабря, сообщает Reuters.
Действительно, лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации.
Выборы президента соседней России состоятся в следующем году. Премьерный показ фильма «Киборги» украинского режиссера крымско-татарского происхождения Ахтема Сайтаблаева прошел накануне в Киеве. Об этом сообщает 112 канал. Сам режиссер дал комментарий журналистам.
Звісно, ти відчуваєш, що це дуже велика відповідальність, тому що ми добре розуміли, для кого ми знімаємо, навіщо ми це знімаємо, що будуть дивитися дуже прискіпливо всі глядачі, особливо ті, які беруть участь безпосередньо в тому, що ми називаємо з'єднанням країни.
Кинолента рассказывает про оборону Донецкого аэропорта украинскими военными, которых пророссийские боевики назвали киборгами за храбрость и сильное ведение боя. Украинская певица крымско-татарского происхождения Джамала примет участие в церемонии награждения за особые заслуги в противодействии торговле людьми. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов мероприятия. Джамала победила на конкурсе Евровидения в Швеции в 2016 году, исполнив песню 1944 о депортации крымско-татарского народа. Сотрудники отдела таможенного оформления и таможенного контроля номер 3 Красноперекопского таможенного поста подконтрольной Кремлю Крымской таможни подозревается в получении взятки в размере $800. Об этом накануне сообщила пресс-служба подконтрольной России Следственного комитета России по Крыму. По информации следователей, мужчина предлагал взятку за вывоз автомобиля с аннексированного Крыма на материковую Украину. США передали Украине современные медицинские хамви, об этом сообщает Радио Свобода. 40 реанимационных машин передали накануне в День вооруженных сил Украины.
У нас до того была волонтерская техника, Форд американский, Мерседес. Такая вот техника, она даст возможность нам, медикам, скорее добраться до пораненного и скорее ему надать квалифицированную медичную помощь.
Автомобили уже распределяют по военным подразделениям. В связи с ростом числа обращений на ненадлежащее оказание транспортных услуг, в том числе легковых такси в аннексированном Севастополе, Роспотребнадзор организует консультации граждан по телефонам горячих линий, сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства города. Пока что российское правительство формирует систему, по которой опция будет функционировать. В Москве в кинотеатре «Каро» 11 октября 6 декабря состоялось открытие фестиваля документального кино «Арт-Док-Фест» показом фильма российского режиссера Аскольда Курова «Процесс». Фильм посвящен украинскому режиссеру Олегу Сенцову, отбывающему в России тюремный срок по обвинению в терроризме. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 4 градуса, идет дождь. На Чангаре также плюс 4, в Новоалексеевке 2 градуса тепла. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все три пункта пропуска на Минграницы с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гибко. Оставайтесь на волнах Радио Крым Реалии и слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Громенко.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реали». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044-490-2905. Поехали!
Тема дня.
Отстранение России от участия в Олимпиаде 2018 и предложение ее спортсменам выступать под нейтральным флагом вновь обострили вопрос о статусе крымчан в спорте. Как в Крыму отреагировали на решение Олимпийского комитета? Могут ли претенденты с полуострова поехать на Олимпиаду без согласия Украины? И проведут ли в Крыму альтернативную Олимпиаду? Обо всем этом мы поговорим в ближайшие 25 минут. Но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Ответ на санкции. В аннексированном Крыму предлагают провести альтернативную Олимпиаду. С такой инициативой выступил тренер по легкой атлетике Ярослав Литвинов.
Когда против России ввели санкции, наша страна только выиграла. В экономике сейчас подъем, поэтому, думаю, лучший вариант в этой ситуации – сделать свою Олимпиаду без ВАДА. Многие страны, пусть не сразу, потом подтянутся и будут участвовать, потому что это будет честная олимпийская борьба.
5 декабря Международный олимпийский комитет решил отстранить сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Об этом заявил на пресс-конференции президент организации Томас Бах. Причина – допинговый скандал. Во Всемирном антидопинговом агентстве утверждают, власти России занимались организацией системы применения допинга в спорте на государственном уровне. Исполком также дисквалифицировал Олимпийский комитет России, обязал возместить 15 миллионов долларов за проведенное допинг-расследование – и исключил из членов комитета его главу Александра Жукова. Бывший министр спорта, вице-премьер правительства России Виталий Мутко отныне пожизненно отстранен от присутствия на Олимпиадах. Соседние России с решением Международного олимпийского комитета не согласны. Российская спортсменка, биатлонистка Яна Романова в эфире одного из российских телешоу заявила: «Нельзя отстранять спортсменов от соревнований, что бы там ни произошло».
Сейчас много говорится о том, что чистые спортсмены должны ехать, а мы, получается, грязные. Поймите, вот я рассуждаю с позиции спортсмена. Это дико для спортсмена, что их могут не пустить на игры.
По мнению бывшего украинского спортсмена, олимпийского чемпиона по стрельбе Артура Айвазяна, который после аннексии полуострова начал выступать за Россию, решение соревноваться под нейтральным флагом спортсмены должны принять сообща.
Было поставлено три задачи. Одну из них они выполнили – унижение страны. Вторую выполняют – это уничтожение спорта. И третья, которую еще не выполнили, но хотели бы – оторвать спортсменов от государства. Это чревато тем, что многие спортсмены просто уедут из России и будут выступать за другие страны. Не сегодня, в будущем, если ситуация не будет меняться.
Крымская легкоатлетка, метательница копья Вера Ребрик, получившая после 2014 года российское гражданство, заявила: «В сложившейся ситуации считает правильным ехать на Олимпиаду и выступать, пусть даже под нейтральным флагом». Ребрик – одна из 11 крымских спортсменов, которые участвовали в летних Олимпийских играх 2012 года. Семеро из них после аннексии полуострова выступают за Россию. Но, к примеру, в прошлом году к летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро допустили только одного из них – яхтсмена Максима Оберемко.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали». С нами на связи Игорь Левинштейн, спортивный эксперт. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот тут такая ситуация.
семеро крымчан, которые раньше выступали за Украину, а теперь получили российское гражданство в последние 3 года и решили выступать, решили выступать за Россию, плюс еще один гроссмейстер Сергей Корякин, который не выступал на Олимпиаде, потому что шахматы еще не считались олимпийским видом спорта, но с 2018 года будут считаться олимпийским видом спорта. И вот все они оказались в условиях, скажем так, довольно трудного выбора. Ехать выступать под российским флагом они не могут, соответственно, у них есть шанс, там, условный шанс, конечно, ехать выступать под нейтральным флагом. И в связи с этим у меня к вам будет вот такой вопрос, начнем с этого разговор. Может ли повториться такая же ситуация, как с Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, когда Международный олимпийский комитет не допустил крымчан выступать на Олимпиаде под российским флагом? Вот может ли эта ситуация повториться, или если они пойдут под нейтральным флагом, то тогда милости просим.
Честно говоря, я не смотрел на проблему под таким крымским, сугубо крымским углом зрения. Ну, во-первых, насколько я понимаю, спортсмены-крымчане представляют летние виды спорта и к Олимпиаде в Сочи отношения не имеют. Кроме того, это два разных вопроса. Отношение к Крыму и присутствие на Олимпиаде – это две разных темы. Санкции МОКа в отношении российских спортсменов касаются нарушения допинговых правил, нарушения, причем со стороны государства, что прежде всего речь идет о организованной системе искусственной поддержки выступлений российских спортсменов на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Вот это если мы говорим о предстоящей зимней Олимпиаде в Пхенчхане. О летней Олимпиаде в Токио пока речь не идет. О том, что было, мы все знаем. Вот. То есть чего-либо личного по отношению к крымским спортсменам, они же находились под санкциями соответствующих сначала со стороны национальных своих профильных федераций по видам спорта, и затем эти санкции рассматривались международными федерациями. То есть автоматического перехода российское спортивное гражданство не могло произойти, потому что если спортсмены были задействованы за национальные сборные Украины в своих видах спорта, то перейти там буквально на следующий день, что бы там ни было, аншлюз, оккупация и так далее. Но есть жесткий спортивный регламент. Значит, нужно было либо получить разрешение федерации национальной, в данном случае Украины, что, пожалуйста, выступайте за Россию, если хотите, либо отсидеть положенный срок в каждой федерации, каждого вида спорта. Есть свои правила, сколько времени нужно отсидеть карантин, чтобы потом получить формальное право выступать за другую страну. Вот. А что касается санкций по отношению к Пхенчхану, это другая тема, не менее приятная, на мой взгляд.
Игорь, смотрите, Артур Айвазян, один из крымских спортсменов, предложил россиянам решать этот вопрос и добиваться отмены запрета Олимпийского комитета через международные суды, как это сделали представители Федерации бобслея и скелетона. Цитирую. Федерации бобслея и скелетона приехали в Германию, наняли немецкого адвоката, потребовали предоставить весомые доказательства. Они восстановили спортсменов, которых уже пожизненно отстранили, то есть восстановили юридическое право, чтобы выступать на Олимпиаде. Это прецедент для того, чтобы по остальным видам спорта сделать то же самое. Исходя из тех условий, которые нам поставили, должно быть консолидированное решение. Или вместе едем, или нет, потому что уничтожают спорт. Конец цитаты. Вот по вашему мнению, теоретически возможно в международных судах обжаловать решение Олимпийского комитета, добиться его отмены? Или здесь бан и пожизненно, и обжалованию не подлежит?
Смотрите, это интересный момент. Во-первых, для меня это новость, что уже есть судебное решение. Я знаю, что значительная часть российских спортсменов, отстраненных МОКом, обратились в суд. Но о том, что уже есть решение, это для меня новость. Но, тем не менее, значит, есть такой момент, очень интересный. Он очень-очень интересный. Начиналось это все с футбола. В спортивном мире своя юрисдикция. В спортивном мире гражданские суды, в общем-то, не действуют. Когда пытаются натягивать обычное гражданское правосудие на спортивные правила и регламенты, в спортивном мире правосудие – это высшие инстанции, это в Олимпийском движении Международный олимпийский комитет со своими правилами, по видам спорта – это федерации, международные федерации по видам спорта. И ходить в суд с чем бы то ни было, хотя это прецедентов было немало, напомню, знаменитое футбольное дело Босмана, что когда образовался Евросоюз, то пытались пересмотреть лимиты на легионеров, учитывая, что, точнее, указывая, что это нарушение права на профессию, да, там, права на трудоустройство. Ну, в общем, возникает коллизия, и в этой коллизии пока еще не было прецедента, чтобы решение гражданского суда преобладало над решением спортивной инстанции. Это что, спортсмены придут с судебными приставами, да, на старт выйдут и потребуют, чтобы их допустили к соревнованиям? Как-то это трудно себе представить. Ну, судятся, пусть судятся. Получат, может быть, моральное удовлетворение, может быть, какие-то, не знаю, материальные присудят там, за ущерб, за дефамацию, за то, за все. Но шансы выступить, по-моему, стремятся к нулю.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Левинштейн, спортивный эксперт. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Александра Гридасова, украинская спортсменка, художественная гимнастка и финалистка Олимпийских игр 2016 года. Александра, здравствуйте.
Да, здравствуйте, доброе утро.
У меня, собственно, будет к вам вопрос в большей степени или в меньшей степени личный. Вот поддерживаете ли вы отношения с теми украинскими спортсменами, которые по разным причинам в последние три, уже даже почти четыре года, выбрали российское гражданство и решили выступать под российским флагом? Или переход под российские флаги для вас означал разрыв отношений?
Нет, безусловно, я общаюсь и продолжаю общаться, и это не только я и многие спортсмены, так как все равно по странам многие общаются между собой. Вот, просто что я могу сказать, что те, кто перешли за Россию и им дали дисквалификацию, не все выдержали и, ну, как бы бросили свой спорт, занятия и начали просто тренировать. Не знаю, с чем это связано. Но большинство спортсменов, как бы, естественно, из-за конкуренции не дойдет до Олимпиады, как бы для них это тяжелее.
А вот были ли такие случаи, известно ли вам хотя бы один такой прецедент, чтобы наоборот из российского спортивного гражданства переходили под украинские флаги выступать?
Да, этот случай, кстати, есть у нас в художественной гимнастике, когда девочка с России перешла сейчас в Украину, вот уже 2 года тренируется, но она где-то 5-й номер нашей сборной.
То есть особенных шансов на Олимпиаду у нее нет?
Да, так скажем, нет.
Но это такое дело. Вот смотрите, решению Олимпийского комитета о отстранении России как страны в целом с флагом, гимном и соответствующими цветами сборной прошло уже 2 дня. Вот за эти 2 дня вы связывались с вашими российскими или бывшими украинскими, а теперь российскими знакомыми? Как вообще реагируют спортсмены, если вы знаете на это решение?
Ну, естественно, спортсмены всегда должны быть вне политики, а здесь, получается, уже весь мир, наверное, расстраивает тот факт, что Олимпиада превращается в политику. Ну, то есть шоу-бизнес, спортсмены – это те люди, которые должны быть вне политики, и они всю жизнь посвящают спорту. И, конечно, как вы думаете, ну, что им делать, если их судьба, можно сказать, ломается и обрывается? К примеру, если художественная гимнастика, это может быть у тебя за жизнь только одна олимпиада, потому что дальше ты, ну, как бы, в силу возраста ты не будешь выступать. Если в других видах спорта это может еще реально, то в некоторых видах спорта это нереально.
Ну и последний к вам вопрос. На всякий случай, если вы можете предположить, наверное же теперь у вас есть какое-то такое мнение, на будущее, вот на будущей олимпиаде художественная гимнастика же будет представлена? И если она будет представлена, какие шансы Украины? Ну так, чтобы наши слушатели могли вдохновиться.
Сейчас шансы у нас правила по художественной гимнастике поменялись после как раз олимпиады в Рио. Стали проще, и поэтому шансы есть у всех. И наши девочки сейчас новая команда, группа «Ричик», очень молодые и перспективные. Поэтому вот еще 2 года, ну, они как бы держатся там в восьмерке сильнейшей. В личной программе, к сожалению, пока нет претендентов на медаль, а, ну, в групповом упражнении это возможно.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Александра Гридасова, украинская спортсменка, художественная гимнастка и финалистка Олимпийских игр 2016. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали». Решение Международного олимпийского комитета относительно участия российских спортсменов в зимних Олимпийских играх является пределом цинизма и подлости, частью развязанной против России гибридной войны, говорит председатель так называемого Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. Давайте послушаем его мнение.
Совершенно очевидно, что эти лозаннские сидельцы всего лишь орудие в руках тех сил, которые развязали против России гибридную войну. Как и все войны, развязанные ранее против России, это тоже направлено на разрушение нашей страны, нанесение ей максимального ущерба, на уничтожение и порабощение наших граждан. Отличие этой войны от предыдущих только в методах, которыми она ведется. Что скрывать? Нас больно ударили. И так бывало не раз, когда против России начинали воевать. Вот только гибридные вояки забыли, чем агрессия против нас заканчивается. Уверен, и в этот раз мы сплотимся, мобилизуемся и найдем возможность для достойного ответа на агрессию, развязанную против нашей страны.
И с нами на связи Олег Щербаков, украинский спортивный журналист. Олег, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот Владимир Константинов заявляет о том, что решение Международного олимпийского комитета не больше, не меньше, чем гибридная война против России, и что, дескать, они все сплотятся как один человек и в едином порыве дадут отпор и придумают что-нибудь эдакое. Вот по вашему мнению, во-первых, действительно ли можно рассматривать это решение как специфически антироссийское, или речь идет просто о восстановлении спортивной справедливости? И во-вторых, есть ли какие-нибудь шансы у России оспорить, обжаловать, добиться отмены, каким-нибудь другим образом обойти это решение, или тут все, Международный олимпийский комитет сказал, точка поставлена?
Ну, по первому вопросу, знаете, эта история длится уже несколько лет. Все мы знаем, что эти проблемы у России начались давно, и были уже определенные отстранения на летние Олимпийские игры в Рио с легкоатлетами, с представителями других видов спорта. Сейчас же эти комиссии доработали и приняли свое решение. Мы сделали определенные выводы, передали результаты этих выводов в Международный олимпийский комитет, и МОК уже принял решение. Нет здесь никакой антироссийщины. Здесь, если существует государственная система допинга, ну, о какой антироссийщине может идти речь? Это доказано ни один, ни два, ни двумя, ни тремя примерами. Сколько уже более десятки медалей за допинг отняли именно с игр в Сочи. Поэтому не антироссийщина, это тем более это не первый пример в истории. Первый пример в истории, когда за допинг государство отстраняет, но вообще не первый пример в истории, когда какой-то конкретный олимпийский комитет отстраняет от Олимпиады. Такое было и перед Первой мировой войной, такое было. Ну и потом несколько еще примеров было, ну, связанных не с допингом, а с другими, скажем так, ситуациями. А что касается второго вопроса, могут ли они что-то придумать, да? Это...
Да, вот любой способ.
Можно ли обжаловать? Да ничего уже не обжалуешь здесь. До Олимпиады осталось 2 месяца. Она в феврале же будет проходить. Ничего не успеется обжаловать. Решение МОК окончательное. И команде придется выступать под нейтральным флагом. Будет звучать гимн Международного олимпийского комитета. И обжаловать это дело не получится. Просто потому что нет времени. Да и преподносилось это как окончательное решение уже. Десяток проверок.
Поясните, может быть, там для наших слушателей чуть подробнее, что означает флаг международный. Что означает международный флаг? Это означает, что команда из России не будет выступать как команда, будут выступать только индивидуальные спортсмены, или все-таки в командных видах спорта тоже можно будет побороться, только вместо. Вот что будет подниматься над спортсменами вместо флага Российской Федерации?
Я понял. Олимпийский флаг – это... нейтральный флаг – это, по сути, олимпийский флаг. То есть, если побеждает спортсмен, не выступающий под флагом какой-то страны, поднимается олимпийский флаг. Это 5 колец, разноцветных колец. Вот мы знаем, этот символ Олимпиады. Спортсмены из России могут выступать под названием... Как это сформулировано сейчас, вспомню, олимпийская команда России, кажется так, но опять же, выступают они не под флагом, просто так называется независимая команда, которая в случае победы представителя которой играет гимн Международного олимпийского комитета, поднимается нейтральный флаг, нейтральный, то бишь олимпийский флаг. Что касается командных видов спорта, да, может выступать точно такая же команда, но тут нужно решение уже принимать конкретно федерации, Международной федерации хоккея, как они будут это формировать, именно хоккейную сборную, здесь все сложно. Здесь целая отдельная процедура должна быть.
Хорошо. И последний к вам вопрос. По мнению заслуженного тренера России и Украины Ярослава Литвинова, следует провести альтернативную олимпиаду для российских спортсменов не больше и не меньше, чем в Крыму. Вот цитирую. Когда против России ввели санкции, наша страна только выиграла. Поэтому, думаю, лучший вариант в этой ситуации сделать свою олимпиаду без ВАДА. Многие страны, пусть не сразу, потом подтянутся и будут участвовать. Конец цитаты. Вот действительно ли теоретически возможно провести внутрироссийскую олимпиаду для российских спортсменов и примкнувших? Или это только пиар, и на самом деле это не будет олимпиадой, и на нее никто не поедет?
Я бы это даже не называл пиаром, я бы назвал это скорее бредом. Какая зимняя олимпиада в Крыму? Для зимней олимпиады должна быть инфраструктура. Лыжники где будут? Или биатлонисты в Крыму?
Ну хорошо, а если не в Крыму, а если в Сибири, теоретически возможно внутрироссийская олимпиада?
Теоретически, конечно, возможно. Ведь в Сочи же была олимпиада. То есть инфраструктура еще какая-никакая на территории России есть. И она вполне хорошая, ведь была построена под Сочи, под Олимпиаду, это вполне недавно. Но это бред, никто на это не пойдет. Да и сами спортсмены, я думаю, тоже не согласятся при всех, скажем так, при всей такой, при всей там любви многих российских спортсменов там, к генеральной линии партии в России, они на это тоже не согласятся, не понимают, что такое внутреннее соревнование. По сути, как ты его не назови, международное, там, еще как угодно, олимпиада, что это никакая не олимпиада. Короче говоря, это бред. Да и, по сути, Путин вчера дал им зеленый свет, тоже сказал, что Россия не будет бойкотировать олимпиаду, поэтому... Все эти заявления, я так понимаю, которые звучали там еще до решения Путина о том, что делать там российским спортсменам, ехать или не ехать, это было, скажем так, проверка общественного мнения, как будет народ реагировать, возможно, на то, что Россия может решить полностью бойкотировать Олимпиаду именно со своей стороны.
После решения Путина этот, конечно, вопрос уже перестал дебатироваться.
Да, просто если бы вы посмотрели, я не знаю, возможно, вы смотрели вечер после этого решения Международного олимпийского комитета легендарные российские программы на российских гостелеканалах. Ну, они на сутки забыли об Украине, к счастью.
К счастью, и говорили только об Олимпиаде. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Щербаков, украинский спортивный журналист. Это радио «Крым Реалии». С вами был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро продолжим.
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивков в этом выпуске. Член Совета Федерации призывает протестовать против Международного олимпийского комитета. Россия предоставит порядок закона об иноСМИ в марте 2018 года. Российские паспорта Крыма не повод для штрафа в Украине. Далее подробно. Российские власти планируют представить порядок применения закона о СМИ иностранных агентах к марту 2018 года. Это следует из документов, опубликованных на российском федеральном портале проектов нормативных правовых актов. СМИ и иноагенты должны будут маркировать свою позицию соответствующей надписью и отчитываться перед Министерством юстиции России о своей работе. Член Комитета Совета Федерации России по международным делам от аннексированного Крыма Сергей Цеков призывает протестовать против недопущения российской сборной на Олимпиаду 2018 в Южной Корее. Об этом сообщают новости Крыма. Международный олимпийский комитет 5 декабря запретил российским спортсменам выступать на зимней Олимпиаде 2018 под флагом России. Российские паспорта, выданные в аннексированном Крыму, официально не признают в Украине, поэтому крымчан не могут привлечь к ответственности при пересечении административной границы с Крымом. Такое заявление сделала в эфире радио «Крым Реалии» юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Анна Росомахина.
Никакой, подчеркиваю, никакой юридической ответственности за получение гражданства РФ в Крыму не предусмотрено. Наше законодательство, закон об оккупированных территориях, четко предусматривает, что гражданами Украины в Крыму после оккупации это принудительное гражданство, которое не влечет правовых последствий.
Также к ответственности нельзя привлечь автомобилистов за наличие российских номеров в багажнике автомобиля. Президент Украины Петр Порошенко 6 декабря вручил украинскому режиссеру крымско-татарского происхождения Ахтему Сейтаблаеву орден за заслуги третьей степени. Об этом глава украинского государства написал в своем твиттер. Порошенко лично вручил орден Сейтаблаеву на премьере фильма «Киборги» в Киевском кинотеатре. Полуфинальный бой всемирной суперсерии бокса между украинским боксером из Симферополя Александром Мусиком и латвийцем Майрисом Бриедисом состоится 27 января следующего года в столице Латвии Риге, сообщили организаторы турнира. Мусик заявил, что для него не имеет значения, где боксировать. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 4 градуса. Идет дождь. На Чангаре в Новоалексеевке также 4 градуса тепла. Осадков нет. В студии был Андрей Гивко. Слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Громенко на радио «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире «Радио Крым Реалии». У микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян призвал привнести новые санкции против России, чтобы не дать закончить ей возведение Керченского моста. А министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что все компании-строители попадут под международные санкции. Ну и реакция России не заставила себя ждать. Почему сразу два украинских министра и один американский посол пошли в атаку на Керченский мост? Действительно ли удастся с помощью международных санкций остановить строительство сооружения? И что Россия может предпринять в ответ на украинские претензии? Во всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Такой красивый и большой, он будет здесь стоять веками. Он создан русской душой, ее рабочими руками.
Ему посвящают песни, уже сочинили гимн, теперь по конкурсу выбирают имя. На все еще не построенный мост через Керченский пролив соседней России возлагают большие надежды.
Для современной России, я думаю, это как с точки зрения туризма и развития Крыма, как раз это очень большой такой шаг.
Улучшение – это всегда хорошо, и это залог развития тех или иных отраслей, областей и так далее.
Отрицательно отношусь к Керченскому мосту. Можно проложить гораздо дешевле, типа метро. Ну, а раз уже взяли дорогой вариант, конечно, при сложившихся обстоятельствах развитие Крыма обеспечено.
О необходимости построить мост президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма в марте 2014 года. Окончить стройку обещают к 2018 году, а сдать мост в эксплуатацию к лету 2019. Начальник управления по вопросам Крыма в Министерстве по делам временно оккупированных территорий Сергей Макринюк в вероятности того, что проект будет завершен, сомневается.
Со стороны Керчи полностью эта часть берега, часть материка – это грязевые вулканы. Аналогичная ситуация со стороны Тамани. То есть это просто микрорайон такой, поэтому там вбить сваи невозможно, установить какие-то конструкции невозможно. Поэтому чисто физически это невозможно выполнить, ну, просто с точки зрения там геологии.
Изначально российские власти заявляли о порядка 5 миллиардов долларов, необходимых для строительства моста. В ноябре этого года американский журнал Newsweek опубликовал материал, где автор, ссылаясь на неназванного чиновника, пишет: «На реализацию проекта требуется сумма, которая на порядок больше заявленной в бюджете, а именно около 2 миллиардов долларов дополнительных средств». В свою очередь, министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян высказался о необходимости остановить стройку Керченского моста и призвал международных партнеров Украины ввести новые санкции против России. В ответ на слова Амеляна вице-премьер подконтрольного России крымского правительства Дмитрий Полонский процесс строительства моста назвал, цитирую, «неотвратимым» и сравнил его с природными явлениями – приходом зимы и вращением Земли вокруг Солнца.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Незаконное строительство Керченского моста нужно срочно остановить. Это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян. Давайте его послушаем.
Те, що маємо реалію, що міст є, міст будується. В нас є обмеження. Україна несе, українські порти несуть втрати. Ми готуємо заяву до міжнародних судових органів. Причому ми так само зараз включили на доручення президента додатковий компонент оцінка екологічного впливу, впливу на довкілля будівлі цього мосту. І тому я сподіваюся, що Росія заплатить за всі ці безчинства і в міжнародному правовій площині, і вбиваючи наших громадян, те, що вони роблять, і захоплюючи наше майно. Я в це щиро вірю, і ми зробимо все для того, щоб коли час, момент, час розплати настане, ми зможемо аргументовано пояснити, скільки вони винні Україні.
А в свою очередь министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что любые незаконные действия с украинским имуществом на территории аннексированного Крыма получат оценку в международных судах. Вот что он сказал 112-му каналу.
Будь-яке будівництво і будь-які незаконні дії з українським майном на території анексованого Криму, вони отримують свою оцінку в міжнародних судах. Є, крім Міністерства юстиції, в Кабінеті міністрів багато профільних міністерств. Це і Міністерство транспорту, яке повинно опікуватися питанням, в тому числі транспортної інфраструктури, Міністерство закордонних справ. Ми, як юридичне міністерство, в повній співпраці надаємо відповідні консультації, допомогу профільним міністерствам по їхнім напрямкам щодо реагування в відповідні офіційні міжнародні організації по такого роду фактам. Свого боку, я про це вже говорив, що будь-яка компанія, яка буде залучена до так званого будівництва Керченського мосту, потрапить під міжнародні санкції. Це чітка позиція наших американських і європейських партнерів. Це серйозний аргумент. Що стосується інших механізмів, ці механізми відпрацьовуються профільними міністерствами. Міністерство інфраструктури, я думаю, воно відповідні заяви зробить. Вони так само зараз відпрацьовують механізми щодо комунікації з міжнародними організаціями, які саме регулюють такого роду питання. Ми, в свою чергу, дані факти незаконного будівництва включимо до наших позовів до Європейського суду по правам людини, і, можливо, вони будуть використані так само для позову в міжнародний суд ООН.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Денис Рабамидзе, специалист по морскому праву, президент коллегии юристов по морскому праву Украины. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Владимир Емельян и Павел Петренко, два украинских министра, синхронно выступили с заявлениями, что Керченский мост можно остановить с помощью решений международных судов. Вот, пожалуйста, если можно дать развернутый комментарий, действительно ли можно с помощью каких-нибудь юридических механизмов международных остановить это строительство? Если да, то каких? Если нет, то почему?
Конечно, это можно сделать. И чтобы, наверное, слушателям было более понятно, давайте себе представим ситуацию, такую бытовую ситуацию, когда, к примеру, на вашем земельном участке сосед строит какое-то сооружение, да? Вы с этим не согласны, вы что делаете? Вы подаете в суд о признании такого строительства незаконным с компенсацией всех убытков, ущерба и всего остального. В принципе, то, что и сделала Украина, когда примерно год с лишним назад заявила о создании арбитража ad hoc, так скажем, специального арбитража, в кавычках, в рамках Международной конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Но, к примеру, вы же прекрасно понимаете, что если вы обратитесь в наш суд, и суд будет слушать наше дело примерно год, а то и более, да, с апелляциями, с кассациями, то строительство будет продолжаться, и, возможно, к моменту завершения процесса только завершится. Мы в этой ситуации обычно что делаем, да? Мы обычно просим суд запретить дальнейшее строительство такого объекта до момента окончания рассмотрения спора. А один из вариантов, который есть в случае Керченского моста, абсолютно аналогичный. И он предусмотрен конвенцией. И мы о нем говорили примерно год, полтора-два назад, когда выступали на пресс-конференции. И этот вариант как раз заключается в том, что об обеспечении иска в рамках этой конвенции. И вот в рамках обеспечения иска Украина могла бы подать ходатайство в созданный арбитраж на любой стадии процесса, как до начала, так и после начала, независимо от того, какая ситуация сейчас с арбитражом, информации в открытом источниках нет, эти все вопросы курирует МИД, поэтому, скажем так, я думаю, что этот вопрос не поднимался перед арбитражом, но я не могу исключать того, что он не обсуждался, потому что юристы, которые были привлечены Украиной для представительства интересов в международных судах, по этому и по другим искам, они очень хорошо оплачиваются, им платят миллионы. Я думаю, что они достаточно квалифицированы, чтобы рекомендовать Украине подать такое ходатайство об обеспечении иска. Почему этого не было сделано, это другой вопрос, на который, я думаю, сможет ответить только министр инфраструктуры, министр иностранных дел, потому что, я думаю, это в большей степени в их ведении. Все остальные санкции, все остальное, я не думаю, что это настолько эффективно сегодня, поскольку, как мы видим, независимо от того, введены санкции Украины либо иностранными партнерами, самолеты все так же садятся и взлетают в Крыму. Сюда все так же заходят закрытые крымские порты. В общем-то, ситуация не меняется. Я думаю, что Керченский мост при технической возможности будет достроен. И, на мой взгляд, как я уже сказал, единственным вариантом, который здесь возможен для обращения в международные суды, это вот в рамках открытого процесса арбитража между Украиной и Россией по морскому праву заявить вот такое ходатайство об обеспечении иска.
Вот смотрите, предположим, что Украина не прошляпит свой шанс и такое ходатайство заявит, и даже предположим, что этот самый арбитраж удовлетворит его и обяжет Россию приостановить строительство. Но ведь Россия может же и не послушать решение этого самого трибунала. Например, относительно недавно резолюция ООН требовала от России восстановить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. Но пока в этом вопросе никаких подвижек нет. Так не будет ли здесь такая же ситуация? У Украины решение есть, а Россия на него наплевала и все равно строит.
Понимаете, такая ситуация не исключена, конечно. Но Одно дело, мы думаем, что такое может быть, да, и мы ничего не будем делать. А другое дело, мы попробуем. И с точки зрения стратегии Украины, поведения, стратегического поведения Украины на международной арене, я думаю, это был бы дополнительный козырь ко всем этим резолюциям, потому что неисполнение решения международного арбитража, по всей видимости, может быть предметом рассмотрения Генеральной Ассамблеи ООН, либо Совета Безопасности, либо еще кого-то. Когда такое количество документов накапливается, соответствующая репутация складывается в том или ином государстве. Я понимаю, что у России уже есть своя репутация и какое-то мнение у международных партнеров. Но все равно, я считаю, что этот козырь нужно использовать, независимо от того, видим мы в этом перспективу или не видим.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Денис Рабомиза, специалист по морскому праву, президент коллегии юристов по морскому праву Украины. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 29 05, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалий». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Российский глава Крыма Сергей Аксенов ответил украинским министрам, цитирую: «Мост строится и будет построен вне зависимости от чьих-либо мнений. На самом деле, это, наверное, зависть душит людей, которые вот так говорят, поскольку понимают, что Крым благодаря мосту получит преимущество. Для Крыма это дорога жизни, в этом сомнений нет. А все, кто завидуют, это их личные трудности». Конец цитаты. А вот что заявляет член Комитета Совета Федерации по международным делам, так называемый сенатор от Крыма после незаконных выборов, Сергей Цеков. Цитирую. «Статус Азовского моря за годы после распада СССР так и не был урегулирован, прежде всего из-за позиции Украины. Фактически Азовское море, как и Керченский пролив, остались совместными внутренними водами Украины и России. А после того, как Крым воссоединился с Россией, Керченский пролив стал внутренним проливом Российской Федерации. Поэтому строительство моста соответствует всем международным нормам. Конечно, они не хотят строительства моста, но лишь потому, что они хотят, чтобы в Крыму было плохо. Можно напомнить о многочисленных блокадах, которые они организовывали в отношении Крыма. Но в чем я абсолютно уверен, так это в том, что строительство моста будет закончено в срок. И что придет время, когда Украина смирится с этим фактом и, наверное, в какой-то степени будет сама использовать этот мост. А Керченскую переправу уже и сегодня используют различные украинские предприятия, которые везут грузы в Крым». Конец цитаты. С нами на связи Алексей Полтораков, кандидат политических наук, советник при дирекции Национального института стратегических исследований при президенте Украины. Алексей, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, Сергей Цеков заявляет, что раньше, последние там четверть века, внутренним морем Украины и России было Азовское море, а теперь, после так называемого крымского референдума и аннексии Крыма, это внутреннее море России и внутреннее море, и внутренний пролив Керченский, поэтому что там Россия строит, никого волновать вообще не должно. Вот по вашему мнению, действительно ли есть международное, в международном праве такая возможность захватить территорию и вместе с ней получить и морские воды? Или на самом деле Сергей Цеков несколько приукрашивает действительность?
Но я бы обратил внимание сразу на несколько моментов. Ну, прежде всего, хотел бы апеллировать к труду моих коллег по институту, вышедшему в прошлом году «Донбасс и Крым. Цена возвращения», где все подобные коллизии были так вот разобраны на экспертном уровне. И обратите внимание, что в связи с незаконной аннексией Крыма и, кстати, блокадой Крыма, в том числе морской и торговой, возникло множество коллизий. Например, в 2003 году был конфликт вокруг острова Тузла, такая вот прелюдия к аннексии Крыма. После этого в самом-самом конце 2003 года, в декабре, был подписан, а потом ратифицирован и завизирован, кстати, Путиным, украинско-российский международный договор об использовании Керченского пролива и Азовского моря. После аннексии незаконной Крыма этот документ фактически тяжкий подвіз, однако пока что он является действительным международным документом, который, ну, с нормативно-правовой точки зрения регулирует ситуацию вокруг Керченского пролива и Азовского моря в направлении его совместного использования. И нормы предусматривают, что любая серьезная деятельность, как-то там сооружение, торговля, заход иностранных судов должно согласовываться обоюдно сторонами. Хотя вместе с тем, да, действительно, статус Азовского моря как такового вот четко не прописан. Исходя из прочих норм договора, он, да, он фактически является статусом внутреннего моря Украины и России. В конце концов, и у Украины, и у России есть там, ну, морские порты, используемые в международной торговле, которые, ну, как планировалось, волей-неволей, в силу обстоятельств, переберут на себя какую-то часть грузопотока из-за блокады Крыма. Однако вот Россия, ну как, сказав А, сказала и Б, принципиально нарушив все нормы международного права и прежде всего так называемый большой договор между Украиной и Россией 97-го года, где прописано было и нерушимость границ и так далее и тому подобное, там до Видапешского меморандума, это как так вот загнала в тупик действующий ныне договор. Вот от него никто не отрекся, ни украинская сторона, ни тем более российская, а об использовании вот Керченского пролива и Азовского моря. Плюс нормативно, если правовая база украино-российских отношений, подписанная, ратифицированная за годы нашего совместного существования, насчитывает множество томов и сотни, если не тысячи документов. Но сотни межгосударственных, десятки, сотни межправительственных и десятки сотен, если не тысячи межведомственных. И во многих из них, ну, начиная с Большого договора, где все-таки статус Азовского моря и, соответственно, сухопутной морской границы по Азовскому морю был там вынесен за скобки и регулируется другими там международными договоренностями, в частности, договоренности границы. Вот всю эту базу как-то так вот надо внимательно посмотреть.
И прошу прощения, мне тут говорят, что у нас есть звонок из Крыма. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Алло, вы в эфире говорите, пожалуйста.
Доброго ранку. Я не з Крыма, я слухав вашу передачу з Канади. Мене звати Олег. Я хотів би висловити свою думку стосовно моста і стосовно висування Путіна кандидатом в президенти Росії.
Пожалуйста, якщо тільки коротко.
Так, будь ласка. Це добре, що Володимир Путін хоче бути президентом Росії, так? Методично, як він розвалює Росію останні роки, ніхто цього не зробить. Тобто я за те, що він його висунули президентом, і він став би президентом, він доволив Росію. І друге, міст, я вважаю, що це не дуже погано, якщо його збудують, тому що буде як росіянам втікати. І, по-перше, а по-друге, там же ж треба ще до української Кубані дотягуватися, коли Росія розвалиться. Тобто я думаю, що це все нормальний процес.
Що ж, большое вам спасибо за ваше мнение, довольно оригінальне. Это радио Крым Реалии. Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте материалы, смотрите прямые трансляции, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105,9 FM круглосуточно.
И возвращаемся вновь в студию радио «Крым Реалий» к разговору с Алексеем Полтораковым, кандидатом политических наук. Алексей, вот вы говорите о том, что большая международная база всех этих договоров была, ну, так скажем, насобиралась естественным образом за все эти годы, но Россия же фактически, и вы уже об этом говорили, игнорирует все эти договоры, а если не игнорирует, то даже прямо разрывает. Например, мы знаем, что договор о базировании Черноморского флота был прямо денонсирован российской стороной, чтобы там вообще больше не заморачиваться на размещение кораблей ее в Севастополе. Вот здесь происходит то же самое. То есть все эти договоры, они Украину как-то вообще никак не спасают. Есть ли какие-нибудь действенные механизмы по защите вот этого морского пространства от Керченского моста? Или сделать ничего нельзя, и россияне, если захотят, то построят?
Ну, россияне фактически уже хотят и уже строят, и тем самым, ну, встраивают дополнительную коллизию. Да, я согласен, Россия якобы денонсировала договор о так называемый договор о флоте, однако она, ну как, не отреклась еще ни от, во-первых, большого так называемого договора 97-го года, ни от договора о границе, где там прописана ее, в частности, морская составляющая, хотя вот чисто акваторию на момент 2014 года начала аннексии Крыма этот вопрос, ну, как-то так вот подвис. На бумаге он был регулирован, однако до делимитации, там демаркации, налаживание системы там взаимного пограничного контроля, как-то так дело не дошло. Это еще и касалось вопроса статуса Азовского моря как внутреннего. То есть, например, согласно действующему, который, правда, исчез с сайта Кремль.ру, где обычно размещается договорная правовая база, там подписанная там президентом и все такое прочее, у Украины, например, остается право разрешить, ну, войти в свои внутренние воды, не только Черноморский, там договор Монтрё, но и в Азовское море, например, корабли НАТО, и Украина от этого своего права не отказывается. Да, технически мост повлияет, там и высота, и глубина, и нарушение глубины, все такое прочее, однако Украине это никто не ставит под сомнение, есть право использовать Азовское море как свое море, несмотря на то, что, ну,
фактически... Несмотря на то, что фактически там куском владеет Россия. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Алексей Полторагов, кандидат политических наук, советник при дирекции Национального института стратегических исследований. А у нас на связи Вячеслав Коновалов, эксперт по вопросам транспорта. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот позволю себе цитату политолога из Центра постсоветских исследований Российской академии наук Антона Бредихина. «Думаю, что эта инициатива не будет носить вообще никаких последствий. Мы понимаем, что Украина таким заявлением просто пытается скрыть свои экономические трудности. Мы понимаем, что украинское производство, торговля, социально-экономическое развитие упали, и за счет претензий к России Киев пытается скрыть этот развал. Между тем, Москва уже разъясняла, что в связи со строительством моста никаких ограничений для украинских судов нет. Украинские суда, кстати, уже проходили под мостом, и никакого негативного влияния, собственно, на украинскую экономику строительство моста не оказывает и оказывать не может. Словом, с мостом украинская сторона, конечно, переборщила». Конец цитаты. Вот, пожалуйста, если можете, прокомментируйте это мнение. Действительно ли строительство моста никоим образом не отразится на украинском морском транспортном потоке в Азовском море? Или что-то россияне здесь не договаривают?
Россияне не договаривают. Дело в том, что по параметрам моста высота пролета ограничивает движение судов типа «Панамакс». Ну, не скажу, что это революционная проблема для Мариупольского морского торгового порта. То есть панамаксов там немного появляется, там, если 10% есть, хорошо будет. Вот. Но, тем не менее, это проблема. Вот. Ну, что называется. Там еще множество вопросов к самому мосту. Насколько он безопасен, потому что уже тут, не знаю, упоминалось, не упоминалось, там был шкандаль такой, когда китайцы, которые там строили часть конструкций, протаранили этот мост, и там пошли трещины. Вот, они это все, конечно, заделали, но там есть определенная проблема. Опять же, по поводу вот этих претензий по технологическому оборудованию. Это такая же, по аналогии, скандал может быть как с Сименсом. Вот. Другой вопрос, что Сименс и вашим, и нашим работает, поэтому Ну, имеется в виду, если помните эту проблему, что...
С турбинами мы, да, ситуацию, конечно, следим за ней, постоянно о ней говорим, но в данном случае все-таки хотелось бы ближе к мосту. Вот ведь на Азовском море, кроме украинских, есть и российские порты. И если и этот мост будет блокировать те суда, которые туда ходят, или для россиян Азовское море вообще никакой роли не играет экономически?
Нет, ну, это в первую очередь удар по Мариупольскому порту, потому что Мариупольский порт самый крупный. Россияне работают в основном река-море суда, то есть там мелочь всякая. Там Ростовский порт, Таганрог, Азов, все остальные, там мелкие суда работают. Вот. Поэтому в основном, да, это был удар по Мариупольскому порту, хотя, честно сказать, в последнее время Мариупольский порт и так все теряет, насколько там, 15 или 20% падения в этом году идет у него. Вот. Опять же, Ахметов может очень элементарно работать, ну, через другие порты по железной дороге, имеется в виду, гонять там, в Южный, например, грузы, вот, и оттуда уже более или менее крупные суда
будут забирать их на море. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Вячеслав Коновалов, эксперт по вопросам транспорта. Это радио «Крым Реалий». С вами был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко в этом выпуске. Все меньше людей едут в аннексированный Крым. Крымчан предупреждают о непогоде. Журнал «Тайм» назвал человека года. Далее подробно. Украинские пограничники фиксируют постепенное снижение пассажиротранспортного потока через админграницу с аннексированным Крымом, сообщает 6 декабря Государственная пограничная служба Украины. На въезд и выезд в Крым и на материковую часть Украины проследовало только 1475 человек, утверждают украинские пограничники. Публичных комментариев российских пограничников по этому поводу пока нет. Крымское управление МЧС России экстренно предупреждает, что 7 декабря ожидается сильный ветер, мокрый снег и гололедица. Об этом говорится в сообщении подконтрольного Кремлю ведомства на сайте российского правительства Крыма. Спасатели призывают водителей в целях безопасности на дороге при гололедице соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров. Президент США Дональд Трамп объявил о решении признать столицы Израиля и Иерусалим, передает The New York Times. Израильское правительство поприветствовало такое решение президента США, однако генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш сообщил, что окончательное слово за ООН.
Остаточний статус Єрусалима має бути визнаний на прямих переговорах і на основі відповідних резолюцій Ради безпеки та Генасамблеї ООН із врахуванням законних інтересів як палестинської, так і ізраїльської сторони. Альтернативи рішенню за принципом двох держав немає.
Дональд Трамп во время своего выступления уточнил, что признание Иерусалима столицей было обещанием нескольких его предшественников. Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя 7 декабря рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания в СИЗО фигурантам второго бахчисарайского так называемого дела Хизбут-Тахрир Тимура Ибрагимова, Сейрану Салиеву и Белялу Меметова. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. Судебное заседание назначено на 14:00 по местному времени. Номинации «Человек года» по версии журнала «Тайм» удостоены люди, первыми рассказавшими миру о сексуальных домогательствах в рамках движения «Мету». Среди них певица Тейлор Свифт, режиссер Роуз МакГоуэн, актриса Эшли Джад. Второе место в рейтинге занял президент США Дональд Трамп. Он был избран «Человеком года» в прошлом году. На третьей строчке оказался председатель ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин. В список также попал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. И о погоде. В Крыму сейчас плюс 4 градуса, продолжается дождь. На Чангаре, в Новоалексеевке также 4 градуса тепла, без осадков. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио «Крым. Реалии».
слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали.
Тема дня.
Крымский адвокат Мамет Мамбетов утром 6 декабря сообщил, что в Симферополе проходит очередной обыск у активиста «Поляны протеста» Фазила Ибраимова. По его сведениям, обыск проводится дома у активиста. Почему российские силовики провели обыск? Какова статистика и динамика нарушений прав человека на оккупированном полуострове? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Тема дня.
Ранним утром 6 декабря российские силовики пришли с обыском в дом 62-летнего жителя Симферополя Фазила Ибраимова с целью изъять исламскую литературу и документы, связанные с участниками «Полян протеста». Об этом сообщил сам Ибраимов в эфире трансляции общественной организации «Крымская солидарность».
Книги есть, Коран есть, все остальное есть, там запрещенного не было. Но с бабушкой стало плохо. Бабушка у нас 85 лет почти. А так, в общем-то, вели себя корректно.
Российские силовики ситуацию не комментируют. Однако сам Ибраимов связывает обыск с конфликтом, который произошел летом этого года. Как активист Симферопольской поляны протеста «Стрелковая», он попытался выступить на общественных слушаниях, посвященных строительству на окраине Симферополя жилого массива «Крымская роза». Однако глава подконтрольной России администрации Симферополя Геннадий Бахарев лишил его слова и попросил полицейских вывести активиста из зала.
«Оставьте человека! Дайте ему трибуну!
Дайте человеку сказать!
Дайте ему трибуну!
Это общественное слушание!»
В итоге подконтрольный России железнодорожный районный суд Симферополя арестовал Ибраимова на 5 суток, обвинив в неподчинении законным требованиям полиции. После этого инцидента в октябре 2017 года около 30 представителей российских спецслужб решили провести обыск у Фазила Ибраимова, но по ошибке обыскали дом его сына Энвера. Несмотря на протесты некоторых горожан, проект нового жилого массива «Крымская роза» одобрили. Строительство хотят вести на северо-восточной окраине Симферополя. Застройщик, фирма «Монолит», обещает, что в новом районе появится 9 тысяч квартир. Не имея соответствующих документов на землю, здесь уже много лет живут люди. Теперь их дома планируют снести.
Тема дня.
Сам активист крымско-татарской поляны протеста Фазил Ибраимов утверждает, что российские силовики пришли к нему с обыском с целью изъять исламскую литературу и документы на защитников самостроев. Об этом он рассказал сам. Давайте его послушаем.
Мнение.
Что произошло? Обыск произошло. Зачем приехали, ничего не нашли, так ничего не взяли. У меня в свое время был пистолет ПМР, который сегодня находится на хранении в магазине. От него оставались патроны. Они их взяли, всего то, что нашли. А искали вообще не оружие. Искали исламскую литературу. Искали документы на людей, которые стрелком. Массив есть самозахват или поляны протеста, вот, где до сих пор не решены проблемы, их документы искали, но ничего практически не нашли, кое-что взяли, кое-что. Ну, я как бы являлся всегда старшим, как бы народным избранным на этой поляне протеста. У меня, разумеется, есть какие-то там обращения, письма, которые писали там. Ну, кое-что забрали, все, не стали читать, сказали, дополнительно пригласят на допрос.
А что у вас забрали? Книги только забрали?
Книг не было.
А что забрали? Вы говорите,
книги есть, Коран есть, все остальное есть, там запрещенного не было. Я сказал, забрали документы, которые относятся к поляне протеста «Стрелковая». Вот, по заявлению фирмы «Акура», которая появилась в 2016 году,
Они написали на нас жалобу вроде бы, что мы такие плохие. Вот. А поляна протеста существует с 2005 года.
Вот. Вели себя как Агашка утром?
Что, они?
Да.
Ну, я бы не сказал, что этот. Пришли сразу, хотели что-то так, вроде бы, этот, откройте, там, кричали. Ну, разумеется, мы только после утреннего намаза легли, там, задние спальни, куда-нибудь, в общем, далеко, не слышно. Начали кричать, я, жена, пока не оделись, я не могу это домой запустить чужих мужчин раздетыми. Но с бабушкой стало плохо. Бабушка у нас 85 лет почти. И неплохо стало, скорую вызвали. А так, в общем-то, вели себя корректно. Ну вот, как сказать, всю литературу, которая есть, у нас литературы много, и просто есть советская классика какая-то там сохранилась, еще что-то. Мы люди как с прошлого века все смотрели, все посмотрели, то, что можно было. Из исламской литературы ничего запретного не нашли. Вопрос интересовал.
А какие вопросы задавали вам?
Практически никаких. Интересовал, ну, муфтий наш, как он хорошо работает, плохо работает.
Мнение. Это был рассказ фигуранта обыска Фазила Ибраимова, который предоставила нам общественная организация «Крымская солидарность». И на связи с нами Сервер Мустафаев, активист этой самой «Крымской солидарности». Сервер, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот скажите, тот обыск, который прошел 6 декабря у Фазила Ибраимова, вы его связываете действительно исключительно с его деятельностью по противодействию застройке в Стрелковом? Или есть какие-то более глубокие причины, а его активизм на почве строительства – это только предлог?
Ну, здесь, наверное, залазить в большую глубину я бы не стал. То есть, если Фазыл Ага сам посчитает нужным, то, я думаю, сможет или скажет, он достаточно открытый, в принципе, в своем общении, да, но есть наверняка какие-то вещи, которые он готов говорить сейчас или готов сказать чуть позже. Это человек действительно, на самом деле, активный, определенный, да, своей жизненной позицией, своими, скажем, да, позициями по отношению к тем или иным структурам государственным. И не без этого я практически уверен, то есть не без его активности. Но тот формат, как проходят те, скажем, да, следственно-оперативные мероприятия в адрес этого человека или в адрес его семьи даже, можно сказать, потому что немногим ранее подобного плана мероприятия было в доме его сына. Вот, однозначно показывают вот этот вот формат, много машин, такие утренние, ранние приходы, а по результату всего лишь там какую-то бумажку искали или в лучшем случае там просто какой-то админштраф выписали. Ну, как по мне, это однозначные вот такой вот сигналы, постоянные сигналы в народ ко всем активным, ко всем инакомыслящим, ну и ко всему народу, бойтесь нас. Ну, можно же это все сделать по-другому, повесткой, ну и другие стандартные процедуры, чтобы вот матеря, который вот опять вчера его мать заболела, ну, плохо стало, скоро вызвали. Ну, разве есть необходимость относиться к своим гражданам вот таким образом, чтобы вот эти утренние все их мероприятия приводили, ну, не дай бог, к очередным смертям? Ну, как минимум, вот к таким вызовам и этим стрессам.
Сервер, скажите, вот по вашему мнению, вот каково будущее, как вы себе представляете будущее поляны протеста Стрелкова? Удастся ли сохранить за крымскими татарами это самопоселение? Или российские власти все-таки снесут его и построят там массив «Крымская роза»?
Ну, здесь я скажу свое личное мнение, свое личное наблюдение вокруг не только данной поляны протеста, но и в целом полян протеста. Они были не одни. И им уже много лет, люди там потратили по 5-10 лет своей жизни, постоянные какие-то собрания у них проходили, постоянные там всегда были на этих полянах протеста активисты, которые возглавляли, скажем, эти поляны протеста, которые представляли интересы в разных органах, на разных переговорах по легализации, скажем, и так далее. Вот. И все так или иначе зависло, подвисло, все эти процессы. И вот там, где есть активность, в данном случае, если говорить о данной поляне протеста, я так понимаю, что, коль уж есть такая активность, значит, на эту поляну уже лег чей-то глаз. И мне кажется, что если говорить об этой непосредственно поляне протеста, скорее всего, по ней уже вопрос властью решен, ну, не в пользу людей, скажем. И мне кажется, что это все направлено на то, чтобы удовлетворить запрос или интерес каких-либо структур, которые планируют, уже имеют свои большие грандиозные планы по этому участку. Потому что действительно, скажем, да, в городе или рядом с городом, да, достаточно интересное живописное место.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сервер Мустафаев, активист общественной организации «Крымская солидарность». Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
4 декабря в Киеве общественная организация «Крымсос» представила исследование «Энциклопедия репрессий в Крыму с момента аннексии России», в которой собраны нарушения прав человека на полуострове с февраля 2014 до октября 2017 года. Как создавалась энциклопедия репрессий, поможет ли она делу защиты крымских политзаключенных, мы поговорим скоро, но вначале небольшой сюжет о презентации.
Крым в центре внимания.
В понедельник, 4 декабря, общественная организация «Крымсос» представила в Киеве исследование «Энциклопедия репрессий в Крыму с момента аннексии России». В исследовании собраны сведения о нарушении прав человека на полуострове с февраля 2014 по 31 октября 2017 года. Презентацию посетил и лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Он настаивает, замалчивание такой информации недопустимо и не поможет борьбе с беззаконием.
Нужно кричать на весь мир, тогда может быть больше гарантии, что вы спасете своих детей и спасете чужих детей тоже.
Заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа, бывший политузник Кремля в Крыму Ильми Умеров уверяет, за последнее время репрессии со стороны России усилились.
Мы имеем определенную позицию. Крым – это Украина. Россия должна освободить и Крым, и часть Донецкой и Луганской областей.
В первую часть отчета «Крымсос» вошли наиболее тяжелые случаи нарушения прав человека. Пытки, жестокое обращение, насильственное исчезновение и убийство, политически мотивированные уголовные и административные дела. Вторую часть исследования представят в 2018 году. Энциклопедия включает 5 глав и более 350 страниц с описанием конкретных нарушений. Проект «Крымсос» появился 27 февраля 2014 года, в первый день российской агрессии в Крыму. Сейчас деятельность организации распространяется на 17 областей Украины. Миссия «Крымсос» – деоккупация Крыма и реинтеграция полуострова. Общественная организация также занимается мониторингом случаев репрессивной политики России в отношении крымчан.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Евгений Андреюк, заместитель координатора организации «Крымсос» и один из содокладчиков по этой энциклопедии репрессий. Евгения, здравствуйте.
Доброе утро.
Евгения, вот для начала поясните, как так получилось, что энциклопедия крымских репрессий возникла фактически там на четвертый год, уже ближе к четвертой годовщине аннексии Крыма, не появлялась раньше, хотя 2014-2015 год были довольно интенсивными. Как вообще возникла идея создания такой энциклопедии?
Причина, наверное, того именно в том, что она появилась сейчас, потому что в период, особенно 2014-2015 год, большой волны таких репрессий, основная цель всех людей, которые с этим работают, была с тем, чтобы отреагировать, защитить тех, кто подвергается этому, вытащить людей и хоть как-то создать хоть какое-то поле, которое поможет тем людям, которые страдают. Поэтому над всеми вещами, которые связаны с анализом, систематизацией информации, все правозащитники стали задумываться, естественно, намного позже, и это как раз-таки стало появляться только в прошлом году и вот стало развиваться в этом. Таким поводом, наверное, в первую очередь было то, что в прошлом году абсолютно большинство международных организаций в своих выводах говорили о том, что нет системности репрессий в плане давления на конкретную группу и связывали все репрессии только с политическими позициями определенных людей. И в связи с этим идея была в том, чтобы собрать, систематизировать именно факты в хронологическом порядке, то, чем и является фактически отчет, все те факты, которые известны. И именно такие запросы о такой информации к нам неоднократно поступали от различных иностранных дипломатов, чиновников иностранных и международных организаций. И, собственно, в ответ на все эти запросы в этом году мы стали заниматься систематизацией и проверкой всех известных фактов.
Евгения, на какие источники опиралось ваше исследование и какая методология составления этой энциклопедии была применена?
Мы собирали фактически все известные факты, связанные с вот с теми темами, и в том числе в вашем сюжете вы рассказывали об этих темах, о серьезных нарушениях прав человека. И первый шаг был фактически это сбор всех известных фактов, и для этого мы использовали все открытые источники, и очень благодарны всем правозащитникам, которые в Крыму, так и на материковой Украине, и журналистам, в том числе журналистам Крымреалии, которые часто играют эту роль правозащитников и документаторов. И уже вторым шагом была верификация информации, и источники закрытые, либо так называемые результаты наших собственных интервью и собеседований, разговоров с людьми. В некоторых случаях по нескольким фактам, в том числе, такие источники являлись уникальными, да, и кроме открытых, мы узнавали о каком-то факте нарушения именно от самих людей, а не из каких-то открытых источников.
Евгения, вот еще один такой вопрос, раз уже зашла речь о верификации. Имелось несколько таких случаев, таких ситуаций, не очень понятных с точки зрения там, простого обывателя, когда буквально с разницей в несколько дней, в течение там, 1-2 недель, выступали различные правозащитники на различных акциях, посвященных крымским политзаключенным, и называли разные цифры подвергшихся репрессий. Поясните, пожалуйста, нашим слушателям, как так получалось, что фигурировали в прессе разные цифры, и как вам удалось, и удалось ли вообще привести их к единому знаменателю?
Слышно, да? Такое есть, и это один из проблемных, наверное, на сейчас вопросов, и в том числе с целым рядом правозащитных организаций. Мы сейчас занимаемся унифицированием списков, в первую очередь, политических заключенных. И, я надеюсь, в течение нескольких недель мы сможем дать унифицированную информацию от нас. Дальше с Министерством иностранных дел, которые взяли на себя эту роль, и они уже дальше смогут это согласовать с другими органами государственной власти. То есть я надеюсь, касательно порченных мы придем. Но на самом деле, касательно других нарушений, довольно рано об этом говорить, и связано это с тем, что у каждой организации иногда отличаются методологии и отличаются, ну, то объем информации, который он есть. То есть касательно политических заключенных, например, все сходятся о том, что их точно около 60, но дальше уже цифры там прячут, у кого-то будет 70, у кого-то 76. И это связано с тем, что есть, например, ряд там случаев, о которых мы как организация знаем, потому что люди обратились непосредственно к нам, и мы с этими случаями работаем. Но пока что они еще там не стали медийными, о них еще не сообщили открыто. По целому ряду причин, или потому что это пока что небезопасно для семьи, или они пока что не хотят, то есть или дело нужно в том числе верифицировать или проверить, потому что некоторые случаи довольно неоднозначные. То есть в связи с этим эти цифры у каждой организации разнятся, но вот то, о чем мы начали говорить, что в целом эта потребность в систематизации появилась, и к ней мы пришли только в прошлом году, поэтому я думаю, что еще через какое-то время, еще в течение нескольких месяцев мы этот процесс начали, я думаю, что в течение там какого-то полугода мы придем, в принципе, к более-менее единообразной информации, более-менее к похожим цифрам.
Почему вы выбрали такой формат представление как печатная книга, а не скажем какой-нибудь мультимедийный сайт для того, чтобы большее число людей могло с ним ознакомиться. Опять же, мы понимаем, что организовать доставку в Крым бумажной энциклопедии будет гораздо более затруднительно и местами даже небезопасно, а вот сайт – другое дело.
У нас есть, на самом деле, такой проект, он называется «Интерактивная карта по правам человека», который синхронизируется по информации с энциклопедией, то есть все эти факты, которые у нас есть в отчете в самом, они есть и в процессе сейчас изменения и дополнения интерактивной карты. Карта привязанная есть у нас на сайте, и там как раз-таки в таком мультимедийном и виде приятном для пользователя представлены все факты на карте, где можно выбрать и классифицировать по разным основаниям. Да, и это на самом деле тот продукт, который больше направлен на людей в плане такой широкой публики, в то время как доклад, который мы сейчас представили, он, конечно, больше для пользования профессионалами и специалистами, начиная от различных международных организаций и правозащитных, и для журналистов, чиновников, тех, кто с этой темой более глубоко работает, и фактически в такой вот работе ежедневной или аналитической, по крайней мере, мы уже сейчас в нашей работе стали использовать как такую не то что настольную книгу, но в том плане, что иногда нужно сверить, были факты или нет, посмотреть, в какой период, сколько было там задержаний, уголовных дел или пыток, и вот фактически для этого она используется, а в такой работе печатный формат даже удобнее намного, чем электронный, но тем не менее есть и электронный PDF вариант доклада, который можно скачать, посмотреть, да, и пользоваться им в таком виде.
Планируете ли вы перевести энциклопедию на английский язык и распространять ее в западной аудитории? Если да, то когда?
Да, это одна из ближайших целей. Мы начали уже переводить несколько глав. У нас есть уже переведенные на английский. И это в том числе то, над чем сейчас мы работаем, и мы очень надеемся, что до конца года мы сможем закончить перевод издания, и в том числе там донести несколько правок уже в финальный вариант, потому что какие-то в том числе факты, какие-то фамилии нам стали известны уже после того, как мы закончили, но тем не менее нужно их внести эти корректировки. Поэтому очень надеемся, что в начале года будет и английская версия. Естественно, очень во многом этот отчет направлен как раз-таки на работу с международными организациями и предназначен во многом для них. Поэтому это в том числе одна из приоритетных задач на сейчас.
Вот ваш доклад заканчивается 31 октября 2017 года, а вот уже буквально в ноябре и в начале декабря, и мы говорили об этом в первой части нашей программы, на полуострове поднялась новая волна репрессий, обысков, задержаний, причем, по нашему мнению, чаще в ее фокус стали попадать не столько гражданские активисты как активисты, сколько гражданские активисты-журналисты и стримеры. Вот не считаете ли вы, что существует какая-то системная, целенаправленная борьба российских спецслужб уже даже не столько против тех, кто протестует, сколько против тех, кто распространяет информацию? Или это нам пока только кажется?
Я думаю, что да, есть такая тенденция, и в целом в этом году мы наблюдаем очень активно эту тенденцию подавления всех тех, кто как-то связан с помощью жертвам, да, в нарушении прав человека и политических заключенных. И этот год мы встретили с давлением на независимых адвокатов и правозащитников. Дальше мы видели, как преследуют, и до сих пор это продолжается, активистов, которые помогают семьям политических заключенных и носят передачи, в целом организовывают процесс. И на самом деле во второй половине года с активными административными задержаниями и преследованием всех тех, кто приходит на обыски, началось вот это подавление информационных активистов, в то время как, правда, и в ноябре, и в октябре, когда происходили административные задержания во время обысков, сотрудники де-факто правоохранительных органов задерживали их, конкретно знали, кого задерживать. То есть вот там приходил там начальник, или кто, он прям показывал пальцев на тех людей, кого надо задерживать, которые снимали. И это было уже очень целенаправленное задержание. Поэтому, да, на самом деле есть в том числе и такая тенденция, и со своей стороны мы вместе с правозащитниками, активистами из Крыма очень стараемся сейчас работать над теми механизмами, каким образом можно их защитить, каким образом можно сделать так, чтобы статус их как журналистов, гражданских журналистов был более-менее признан и международным сообществом, и в том числе, я думаю, здесь важно заявление, например, Украинского профсоюза журналистов с тем, чтобы сказать, что это наши коллеги, потому что на практике в Крыму они сталкиваются с тем, что когда они в отношении их есть, например, административное производство, административное преследование, им говорят, ну так что ж вы приходите, это ж вам не родственники, это вот просто вы пришли к незнакомым людям нарушать общественный порядок. Да? То есть очень важно сейчас установить этот их статус и признать его, в том числе, что они работают как журналисты, у них есть все журналистские гарантии для того, чтобы делать эту работу.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, за ваш полный рассказ. И от нашей редакции успехов в деле информирования ситуации на Крымском полуострове. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Евгения Андреюк, заместитель координатора организации «Крымсос» и одна из содокладчиков по энциклопедии крымских репрессий. Это радио «Крым Реалии». У микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро услышимся.